У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем подвергать христианскому анализу повесть Гоголя «Записки сумасшедшего», читая которую мы имеем возможность видеть, во что превратился бы герой повести «Шинель», тот самый пресловутый маленький человек, выставленный в ней для жалости. Лишись он своего редкостного и подобающего его положению смирения. Пусти свое воображение по чуждому ему руслу и придав дух, неподобающий его положению и характеру гордыни. А именно это и происходит с героем «Записок сумасшедшего». Сразу же отметим родство этих двух героев, принципиально подчеркнутое Гоголем. У обоих тот же чин и та же должность, и тот, и другой – титулярный советник, и тот, и другой – переписчик. Зародыш замысла «Записок сумасшедшего» принято выискивать во фрагментах и героях неоконченной гоголевской комедии «Владимир второй степени». Мне же кажется, что на эту роль больше годится одна из самых кульминационных сцен «Шинели», где взбунтовавшийся против мира и бога Башмачкин, пускай и в горячечном бреду, далее текст Гоголя, сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного. Тем более, что слова эти следовали непосредственно за слогом «Ваше превосходительство». Конец цитаты. Попрыщин, автор записок, этот бред вызывает у себя сам. И едва ли не насильственным над своей личностью образом. И тем самым выпускает наружу долгие годы скрывавшуюся, как оказывается, казалось бы, маленьком и неприметном человеке гордыню. Рассмотрим ее приметы. Гордый человек мнителен, особо самолюбивым, постоянно мнится, что при их появлении присутствующие обмениваются о них какими-то нелицеприятными мнениями. Это в первую очередь доставляет гордецу изрядные и часто ни на чем не основанные страдания. Но чтобы мнительность простиралась до того, чтобы улавливать нелицеприятные мнения о себе в разговорах собак, это уже, что ни говори, верх эксцентризма, обычного, впрочем, для Гоголя, и вполне заслуживающего наименования паранойи. Оценим, однако, точность причудливой фантазии Гоголя, сказавшейся в этой в своем роде беспрецедентной ситуации, разобравшегося с ней буквально по стадиям, из числа рассмотрения которых я исключаю любовную линию как наименее интересную, ибо кто из нас не страдал самомнением по поводу успеха у прекрасного пола? Но у нас самомнение, не отрицающее, вернее, не подвергающее сомнению и не берущее в расчет достоинства остальных. Здесь же преувеличенное мнение о своей особе в сочетании с презрительным отношением к окружающим. Один сослуживец якобы завидует, что он попрыщен. В кабинете начальника очинивает перья. Другого, не хотящего выдавать аванс. Дома хозяйка бьет по щекам. Обратим внимание на тривиальность и приземленность этих обвинений, доказывающих у героя мелкость натуры. Далее, как я постараюсь показать, таким же образом он сводит счеты с мешающим его возношению европейскими монархами. Стоит также отметить представление героя о благородстве, еще более тривиальные, которые ближе к финалу все больше будут вступать в противоречие с его мнимым величием. Они же до поры до времени служат для героя поводом для внутренних оправданий, почему он продолжает служить в департаменте, а не занимает подобающее место на троне. Далее слова Попрыщина. «У нас служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видать в губернском правлении. Столы из красного дерева, и все начальники на «вы».» Конец цитаты. И вывод. «Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент». Конец цитаты. И здесь опять-таки инициированные завистью экивоки в сторону собственного будущего величия. Опять-таки, в сочетании с уничижительными отзывами о других. Читаем. «Понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно, он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него. Велика важность надворный советник. Вывесил золотую цепочку к часам. Заказывает сапоги по 30 рублей. Да черт его побери». Я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще 42 года. Время такое, в которое по-настоящему только что начинается служба. Погоди, приятель, будем и мы полковником. А может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию, еще и получше твоей». Конец цитаты. Далее наружу выползают настоящие желания и мечты героя. Читаем. «Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, срывают у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери, желал бы я сам сделаться генералом. Не для того, чтобы получить руку и прочее, нет. Хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и оки-воки, а потом сказать им, что я плюю на вас обоих». Конец цитаты. Последняя фраза насчет плевания – верх гордости, заставляющая подозревать героя к способности в этом плане на гораздо большее, чем даже подозревает он сам. Отметим еще несколько факторов, которые по христианскому учению играют важную роль в постепенном скатывании героя записок с катушек. Главное из них – праздность и беспредметное мечтание. После обеда большей частью лежал на кровати. Эта фраза где-то к середине повести повторяется едва ли не на каждой странице. Добавим сюда и чтение обывательской северной пчелы, пчелки, до которой герой – большой охотник, фамильярной подачей материала, утверждающей читателя, вроде Попрыщина, в причастности к тем событиям, которые в ней излагаются, а следовательно и в деле преувеличения их человеческой значимости. В результате, «хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ», небрежно роняет Попрыщин, то есть тех, с которыми он не имеет сношений и которым причастен лишь посредством той же демократической пчелки. То, что до этих господ прежде еще нужно дорасти, в смысле и сословным, да и культурным, это Попрыщину, естественно, в голову не приходит. Равно как и забытая пословица «всяк сверчок, знай свой щесток». Отсюда следующее рассуждение. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором или интендантом, или там другим каким-нибудь? Это вдруг, что стоит отметить особо, опять-таки всплывает в мозгу героя во время утреннего чтения той же пчелки. Также и мысль о том, что он испанский король, приходит в голову во время бесцельного валяния на кровати. И все это пересекается с бунтом против непридуманной, но богоданной собственной личности. Ход размышлений, заметим, все тот же, инициированный, уже знаком нам вдруг. Вдруг я такой-то или такой-то. И все это со ссылкой на исторические сведения, почерпнутые, скорее всего, из тех же газет. Вероятнее всего, из любимой пчелки. Я несколько раз уже хотел добраться, откуда происходят все эти разности, говорит герой. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником. Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь столько примеров по истории. Какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин. И вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика, да, иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире. У меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента. Что, как тогда запоет красавица моя? Что скажет и сам папа, директор наш? Конец цитаты. И тут же снова и снова. Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? Не достает последнего заключения, которое утвердило бы героя в его величии. И это последнее подсказывает ему опять-таки газета. Остальное дополняет привычка праздной мечтательности. Читаем. «Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника, и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то Донна должна взойти на престол. Не может взойти Донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля. Не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины. Конец цитаты. Дальше больше. Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня все не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы Донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит, да притом и дела политические всей Европы. Австрийский император, наш государь. Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Маура замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большей частью лежал на кровати и рассуждал о делах Испании. И, наконец, год 2000, апреля 43 числа. До этих пор, замечу в скобках, календарная нумерация соответствовала общепринятой. Сегодняшний день есть день величайшего торжества. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как бы молния осветила. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль. Конец цитаты. С этой минуты все у героя переворачивается вверх ногами. Переворот этот отмечен парадоксальной фразой. «Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом, дающий повод для размышлений по поводу развития сюжета в этом покамест гипотетическом для героя и, очевидно, неизбежном для читателя направлении, который Гоголь вскоре и реализовывает во второй половине своей повести». Но прежде чем перейти к анализу этих фрагментов, мне бы хотелось немного поговорить о поведении Попрыщина в его переходном, так сказать, периоде, когда он уже осознает себя королем, но еще не хочет явить себя миру. Что он в это время делает? Он вовсю наслаждается этим положением, в котором проявляет даже довольно неожиданную скромность, изрядно приправленную, правда, лицемерием и неприкрытой ненавистью к ближним, в чем и высказывает вполне прогнозируемую непоследовательность. Нет, не непоследовательность даже, но в очередной раз, теперь уже в полном безумии, демонстрирует свою неспособность к деятельности на предполагаемом вымечтанном поприще, где ему надлежало бы действовать. Ведь теперь он самодержец, монарх, главной заботой его должно быть попечение о подданных. Но что мы видим вместо этого? И в монаршем, здесь даже не имеет значения, что в воображаемом сане, высказывается все та же закомплексованность и завистливая сущность мелкого, лишенная широты настоящей свободы, не говорю уж высоты, человека. Что-то вроде того, как в играющем в короля ребенке, по его словам и поступкам, прозревается сущность его характера и даже его будущие склонности к высокомерию или к подлости, например. Всю эту безответственную ребяческую браваду отражают записки Попрыщина. Читаем. «Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто ничего не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал, что, если бы вы знали, кто между вами сидит? Господи Боже, какую бы вы яролаж подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором. Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт». Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетились. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали на перерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я не с места. Когда он проходил через наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки. Но я совершенно ничего. Что за директор? Чтобы я встал перед ним? Никогда. Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Конец цитаты. То же самое мы прозреваем за мнимым смирением Поприщина, не спешащего объявлять себя миру. Может быть, несмотря на свое стремительно развивающееся безумие, подсознательно он все-таки чувствует, к чему это приведет. Но, может быть, ощущая в себе неизжитого маленького человека, не хочет брать на себя ответственность, в противном случае ложащейся на него. И это тоже при желании можно вычитать из гоголевского текста, где, между прочим, присутствует и отмеченная мною, и продлеваемая героем неопределенность, выраженная в неком безвремени, где отсутствуют даже календарные координаты, хотя бы даже искаженные, как то было ранее. Число первое появляется только тогда, когда герой предпринимает некоторые усилия для самоутверждения в новом качестве и явления себя народу. Читаем. «Никакого числа. День был без числа. Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь-император. Весь город снял шапки, и я также. Однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хоть бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы. При том же они совсем не брегут своей работой. Ударились в аферу и большей частью мастят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой. Далее. Числа не помню, месяца тоже не было. Было черт знает, что такое. Мантия совершенно готова и сшита. Маура вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час. Число первое. Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить? Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает. Нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов. А письма, если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми, что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари. Конец цитаты. Интересно то, что, очутившись наконец в Испании, наш король отнюдь не собирается заниматься делами своего государства, опять-таки находя для себя оправдание в том, что Испания и Китай – суть одно и то же, и переключает свое внимание на еще более отдаленные предметы, например, на Луну, изготовленную хромым бочаром из Гамбурга, а также еще на кое-какие предметы в этом же роде, о чем интересующиеся слушатели могут самостоятельно прочесть у Гоголя. И напоследок о смирении, до которого все-таки, как можно думать, в конце повествования дорастает несостоявшийся король. Однако обратим внимание, чем заканчивается знаменитый жалобный монолог бедного больного, ощутившего себя прежним маленьким человеком. «За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их. Голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня, возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится предо мною, звездочка сверкает вдали. Лес несется с темными деревьями и месяцем. Сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой Италия, вон и русские избы виднеются. Дом ли мой синеет вдали, мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына, урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучают они его, прижми ко груди своего бедного сиротку. Ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. И тут же. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка? Дей, он ведь тоже правящее лицо, конкурент несбывшегося короля. Как же не принизить его достоинство хотя бы шишкой в неподобающем месте? Пакостность не оставляет нашего мелкого человека и здесь, что заставляет еще и еще задуматься нас о его человеческой природе, через 100 лет столь наглядно проявивший себя в череде безумных государственных переворотов и в ненависти к более удачливым ближним, выразившимся в кровавых казнях и братоубийственной войне, а также возведением мелких, тоже ничем не примечательных, разве что неизлечимой паранойей людей, в сан императоров».